Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главном. Коротко. В Москве на Триумфальной площади сегодня вновь были задержаны участники митинга в защиту свободы собраний. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь». На западном берегу Иордана в результате вооруженного нападения убиты четверо израильтян. В Москве на Триумфальной площади милиция задержала десятки участников несанкционированной акции в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Участники митингов начали собираться на Триумфальной площади ближе к 6 часам вечера. К тому моменту она уже была плотно оцеплена милицией и бойцами ОМОНа. Вдоль Тверской улицы выстроились колонны грузовиков внутренних войск и милицейские автобусы. Первые задержания начались, когда в руках у нескольких митингующих появились бумажки с цифрой 31 и цитаты из Конституции. Каждое задержание оппозиционеры сопровождали своими лозунгами, начиная от слова «позор», заканчивая «Россия без Путина». По сути, не успели принять в митинге участие основные действующие лица из оппозиции. За считанные минуты ОМОН задержал членов движения «Солидарность» Бориса Немцова и Илью Яшина, активистов «Левого фронта» Сергея Удальцова и Константина Косякина. Эдуард Лимонов не простоял на Триумфальной и полторы минуты. Не трогали блюстители порядка правозащитницу, руководителя московской хельсинской группы Людмилу Алексееву. Также не был задержан председатель движения «За права человека» Лев Пономарев. В какой-то момент милиция строем рассекла оппозиционеров на три группы. В каждую из групп раз в 2-3 минуты врывались по 5-7 бойцов ОМОНа, выдергивали одного участника митинга и заталкивали его в автобус. В общей сложности на Триумфальной площади, по разным данным, задержали от 50 до 70 человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Четыре депутата Европарламента, побывавшие этим вечером на Триумфальной площади, критикуют российские власти за жесткие действия по отношению к ее участникам. Глава комитета Европарламента по правам человека Хейди Хаутала назвала нарушением задержание одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова, которое произошло у нее на глазах. Сами депутаты Европарламента задержаны не были. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь», как передает Интерфакс. По данным следствия, трагедия произошла из-за применения пиротехнических изделий в здании, где были нарушены правила пожарной безопасности. Сообщается, что в числе обвиняемых 8 человек, среди них владелец клуба Анатолий Зак и главный инспектор Пермского края по пожарному надзору Владимир Мухутдинов. В результате пожара в «Хромой лошади» в ночь на 5 декабря прошлого года погибли 156 человек. В Грозненском районе Чечни при освобождении заложников один милиционер погиб, еще трое получили ранения, как сообщил министр внутренних дел республики Руслан Алханов. В поселке Побединское сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки документов подозрительного мужчину. В ответ он открыл огонь. Боевик забежал в один из частных домов, где захватил в заложники трех местных жителей. В ходе операции он был убит, заложники не пострадали.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана в результате вооруженного нападения убиты четверо израильтян. Их автомобиль был обстрелян из засады недалеко от города Хеврон. По некоторым сообщениям, одна из погибших – беременная женщина. Израильские военные не исключают причастности к нападению палестинских боевиков. В четверг в Вашингтоне должны возобновиться прямые израильско-палестинские переговоры о мире. В них планировали участвовать премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Нетаньяху выразил уверенность в том, что мирное соглашение между Израилем и палестинской автономией является достижимой целью.
Я не наивен. Я осознаю все трудности и препятствия на пути к достижению мирного соглашения. Но, несмотря на это, верю в то, что это выполнимая задача. Конечно, достижение мира не зависит только от нас. В этих переговорах есть две стороны. Но я намерен потратить столько времени и приложить столько усилий, сколько будет необходимо. Именно поэтому я сегодня отправляюсь в Вашингтон,
заявил Бениамин Нетаньяху. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики считает, что с уходом боевых частей США независимость Ирака следует считать восстановленной. Иракский премьер заявил об этом в сегодняшнем телеобращении в день официального окончания американской боевой миссии в Ираке.
После ухода войск наши отношения с Соединенными Штатами переходят на новый уровень. Это уже отношения между двумя равными, независимыми государствами. Этот уровень открывает дорогу к сотрудничеству, которое охватывает как военную сферу, так и связи в области культуры, науки, совместные экономические проекты.
сказал иракский премьер. Сейчас в этой стране остается вспомогательный контингент численностью около 50 тысяч военнослужащих США. Они оказывают помощь в подготовке иракских сил безопасности. Президент США Барак Обама выступит сегодня вечером с телеобращением к нации по случаю завершения иракской операции, начатой в 2003 году. В ходе визита в Италию ливийский лидер Муаммар Каддафи потребовал от Европы 5 миллиардов евро в год на борьбу с нелегальной миграцией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнитий.
В ходе официального визита в Рим ливийский лидер Муаммар Каддафи потребовал от Европейского Союза 5 миллиардов евро в год для сдерживания нелегальной иммиграции из других стран Африки. «Ливия требует от Европейского Союза, — заявил Каддафи, — ежегодного взноса как минимум в 5 миллиардов евро для заслона на пути нежелательной иммиграции. Необходимо поддержать армию, борющуюся с нелегальной иммиграцией, поскольку в противном случае Европа может стать черной, как Африка. Италия, — добавил ливийский лидер, — должна убедить своих европейских союзников принять ливийское предложение. Договор о дружбе между Италией и Ливией 2008 года предусматривает координацию действий по борьбе с нелегальной иммиграцией, в том числе совместное патрулирование в Средиземном море и передачу Италии и Ливии для этих целей технических средств, включая катера береговой охраны. В официальном письме, направленном организацией Amnesty International итальянскому премьер-министру Сильвио Берлускони, выражено требование оказать давление на ливийского лидера с целью прекращения в Ливии пыток. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Представители Туркмении и Афганистана заявили, что по-прежнему заинтересованы в строительстве газопровода, который свяжет их страны с Пакистаном и Индией. В соглашении, подписанном ими в Кабуле, говорится о необходимости скорейшего согласования ключевых деталей строительства всеми странами-участницами проекта. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Пятилетие урагана Катрина. Повод для сравнения двух администраций США. Судьба военного соглашения между Колумбией и Соединенными Штатами. Литва. Споры о школьной форме. И насколько готовы к новому школьному году российские детские сады. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В минувшие выходные Америка отметила пятую годовщину тропического урагана Катрина, крупнейшего стихийного бедствия в новейшей истории страны. Американцы воспользовались этой датой не только для того, чтобы предаться горестным воспоминаниям, но и для того, чтобы оценить и сравнить действия двух администраций – Джорджа Буша и Барака Обамы – в схожих обстоятельствах, рассказывает Владимир Абаринов.
Самое страшное свойство тропических ураганов – их непредсказуемость. После катастрофы было много разговоров о том, что метеорологи предупреждали правительство об угрозе, но правительство не прислушалось. О Катрине предупреждали, но никто не ожидал, что она наберет такую силу уже после Флориды, повернет на юго-запад Мексиканский залив, а затем еще раз изменит направление и обрушится на Луизиану. Во Флориде сила Катрины была всего 1 балл по шкале Саффира-Симпсона. К тому моменту, когда она достигла Луизианы, Катрина окрепла до 5 баллов. Это скорость ветра 250 км в час и штормовая волна в 5,5 метров. Эвакуацию объявили примерно за сутки. Во Флориде, привычной к тропическим ураганам, народ легко снимается с места. Но про Катрину сказали, что приближается нечто страшное. Население хлынуло из Нового Орлеана. Все дороги оказались забиты. Люди простаивали в пробках по несколько часов, рискуя встретить ураган в машине. Кое-кто плюнул и остался, запасшись водой и едой, достав с чердака керосиновую лампу и вставив свежие батарейки в радиоприемник. А кое-кто не смог выбраться. Катрина пронеслась над Луизианой, Миссисипи и Алабамой утром в понедельник 29 августа. Шквальный ветер, конечно, наделал дел и в Новом Орлеане, но самые серьезные разрушения пришлись на долю побережья штата Миссисипи. Все были уверены, что самое страшное позади, однако уже во вторник ситуация драматически изменилась. Новый Орлеан расположен не просто в низине, но между двумя водными резервуарами – рекой Миссисипи на юге и соленым озером Пончантрейн на севере. От потопа город защищает система дамб, каналов и насосных станций. Вода постоянно откачивается из города в озеро, оттуда в залив. Но насосы остановились из-за отсутствия электричества, а дамбы между городом и озером размыло. Вода устремилась в город и затопила 80% застройки. Город обратился в водную пустыню. К этому моменту из 500 000 жителей в Новом Орлеане оставалось, по-видимому, около 50 тысяч человек, лишенных абсолютно всех благ цивилизации, пропитания и питьевой воды. Опыт говорил, что спасать их надо в ближайшие 72 часа. По истечении этого критического срока в живых остаются лишь единицы. Директор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Майкл Браун, прибывший в зону бедствия, был потрясен масштабом случившегося.
Я думал, что видел много разрушений. В прошлом году во Флориде, в Юго-Восточной Азии, пострадавшей от цунами. Но масштаб разрушений, которые мы видели здесь, превосходит и то, и другое. Возможно, вам ничего не говорит цифра 90 тысяч квадратных миль. Так я скажу иначе. Это территория, превышающая по площади Великобританию.
Пострадавших снимали с крыш вертолеты береговой охраны. Многим из тех, кто отчаянно призывал на помощь, убедившись, что их жизнь вне опасности, оставляли запас питьевой воды и сухой паек и обещали забрать их позже. Надо понять людей, впервые в жизни оставшихся без электричества и связи с внешним миром посреди безбрежной водной равнины. В некоторых местах прорвало канализацию, и по округе распространился тошнотворный смрад. Было отчего впасть в истерику. Особенно страшно было по ночам, когда опускались кромешная тьма и нестерпимая тишина. И это в городе, который прежде никогда не спал. Президент Буш вылетел в пострадавшие районы 2 сентября.
Результаты неприемлемы. Я отправляюсь на место прямо сейчас. Хочу заверить население пострадавших районов. Мы направим все необходимые ресурсы, возьмем ситуацию под контроль, чтобы помочь пострадавшим. И мы начинаем долгосрочное планирование по устройству эвакуированных и по восстановлению населенных пунктов, затронутых ураганом.
Президента тоже поразила картина бедствия, однако он обратился к лузианцам со словами ободрения и надежды.
Из нынешнего отчаяния заново возродится побережье. Я понимаю, вы сейчас думаете, трудно поверить в то, что он говорит, потому что перед нашими глазами развалины и испытания, которые пришлось пережить. Но я хотел бы вернуться сюда через 2 года, пройти по улицам и увидеть, как эти места наполняют жизненная сила.
Со всего мира в Вашингтон стали приходить предложения о помощи. Государственный секретарь Кондолиза Райс благодарила всех, кто счел необходимым поделиться с терпящими бедствия.
В настоящее время нам предложили помощь более 70 стран мира, и мы находим применение этим предложениям. Мы использовали канадский воздушный мост, в зоне бедствия работают сингапурские вертолеты, мы приняли помощь от Франции. Нам требуется дополнительный объем готовых к употреблению рационов, и мы обратились к ряду стран с просьбой о такой поставке. Поступают и денежные взносы. Люди знают, что Соединенные Штаты всегда приходят на помощь терпящим бедствие странам, и сейчас стремятся, в свою очередь, помочь нам. Меня особенно тронуло, что маленькая Шри-Ланка, которая сама недавно прошла через трагедию цунами, тоже внесла свой вклад.
Но невзгоды оставшихся в городе продолжались. В крытом спортивном комплексе, превращенном в убежище, скопилось по призыву властей 20 тысяч человек. Из-за скученности, неработающих вентиляции и канализации там создалась невыносимая обстановка. Тем временем в Вашингтоне оппозиция продолжала обвинять президента в бездействии. Возглавила эту кампанию сокрушительной критики лидер фракции демократов в Нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси.
Я слышала, как президент говорил о сострадании. Сострадание – прекрасное чувство, но это не замена еде, воде, крыше над головой, работе и образованию детей. Так что давайте не будем прятаться за состраданием.
Еще один суровый критик правительства – конгрессмен Элайя Каммингс.
Господин президент, которого я считаю своим братом во Христе, часто цитирует Библию. Позвольте же и мне процитировать Писание для вас, господин президент. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе». И царь скажет ему в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне».
И еще один законодатель, член Палаты представителей Кэролин Килпатрик.
«Мне стыдно за Америку, мне стыдно за наше правительство. Как член комитета по ассигнованиям, я хочу быть уверена, что 10,5 миллиардов, за которые мы проголосовали, дойдут до людей. Мы не хотим второго Ирака, когда деньги тратятся неизвестно куда. И я возмущена слабой реакцией федерального правительства».
Джордж Буш в ответ лишь говорил, что ему некогда заниматься политической полемикой.
«Я думаю, от нас ждут, что мы вступим в обмен взаимными обвинениями. Но мы заняты решением проблем. Придет время, мы разберемся, что было сделано хорошо, а что плохо. Сейчас нас волнует, как помочь людям, оказавшимся в беде. Вот на чем мы сосредоточены. В надлежащее время мы сделаем выводы, исправим то, что было неправильно, и улучшим то, что правильно».
Возможно, лучший ответ на обвинение дал Билл Клинтон, который вместе с Бушем-старшим возглавил кампанию сбора средств в пользу пострадавших.
«Что бы мы ни делали, наши действия будут неадекватны страданиям, которые мы видели».
По случаю пятой годовщины бедствия Новый Орлеан посетил в воскресенье президент Обама. Он тоже не преминул напомнить о запоздалой и неадекватной реакции своего предшественника. По словам президента, в Новом Орлеане еще много работы. Естественно, Барак Обама не мог промолчать и о новом бедствии, постигшем Луизиану.
«Мало было обрушившихся на вас ураганов Катрина и Рита, а потом еще и экономического спада, терзавшего всю страну. В последние месяцы побережье залива постигло новое испытание – разлив нефти в результате аварии на буровой платформе компании BP. И точно так же, как мы стремились сделать все, что в наших силах, чтобы ликвидировать последствия Катрины, моя администрация упорно трудилась, чтобы остановить утечку и удовлетворить ваши нужды. С самого начала я дал два обещания. Первое – добиться, чтобы утечка была остановлена, и это сделано. Второе мое обещание заключалось в том, что мы не отступимся, не отстанем от компании BP до тех пор, пока ущерб, нанесенный заливу, и утрата человеческих жизней не будут компенсированы. И это обещание мы сдержим».
Согласно опросу, результаты которого опубликованы в пятницу, 54% луизианцев считают, что Джордж Буш лучше справился с последствиями урагана Катрина, чем Барак Обама с последствиями разлива нефти. Только 33% опрошенных отдали предпочтение нынешнему президенту.
О том, как американцы оценивают действия двух администраций, Джорджа Буша и Барака Обамы, в чрезвычайных ситуациях, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос намерен расширить подписанный в прошлом году новый договор о военном сотрудничестве с США. Правда, пока судьба договора не ясна, поскольку колумбийский суд отказал в праве американским военным иметь доступ к большему числу баз на территории страны. Представитель Госдепартамента заявил, что США внесут необходимые коррективы в соглашение, чтобы удовлетворить решение суда. А президент Колумбии подчеркнул, что военное сотрудничество между странами от этого не пострадает. О характере отношений между двумя странами рассказывает Виктор Черецкий.
Военное сотрудничество Колумбии с Соединенными Штатами осуществляется с начала 50-х годов прошлого столетия. В последние 10 лет оно развивается в рамках так называемого плана «Колумбия» и направлено в частности на борьбу с колумбийскими наркоторговцами. США являются основным рынком сбыта местного кокаина, отсюда и особый интерес Вашингтона к подобному сотрудничеству. Еще 10 лет назад колумбийские преступные группировки поставляли на мировой рынок до 94% всего производимого на планете кокаина. По сути, Колумбия в 80-е и 90-е годы прошлого столетия постепенно превращалась в некое наркогосударство. Наркокартели, подкупая чиновников и политиков, прибирали к рукам бразды правления. Начальник национальной полиции Колумбии генерал-майор Оскар Наранхо.
С конца 80-х годов преступники пытались превратить Колумбию в наркогосударство. Нашему обществу была объявлена война. Сегодня мы с полной ответственностью заявляем, что в этой войне нам удалось отстоять демократию, нашу систему прав и свобод. Ведь для нас борьба с наркоторговлей – это не только задержание преступников и конфискация их товара. В нашей стране борьба с наркотиками – это дело выживания правового государства.
Картели расцвели в Колумбии пышным цветом, в частности из-за непростой политической обстановки в стране. Уже более полувека действуют незаконные вооруженные формирования марксистско-ленинской ориентации под названием «Революционные вооруженные силы», сокращенно ФАРК. Поначалу они боролись за светлое коммунистическое будущее, а теперь, похоже, их больше интересуют наркотики. Один из полевых командиров ФАРК, известный под псевдонимом «Команданте Эрмес».
Мы, партизаны, сами не занимаемся торговлей наркотиками, но мы требуем от производителей кокаина определенное количество денег, поскольку они располагают крупными суммами.
Наблюдатели в этой связи отмечают, что Эрмес поскромничал. ФАРК, боевики которого именуются наркотеррористами, не только обложил революционным налогом картели, но и сам активно включился в наркотический промысел. Так что, по мнению наблюдателей, наркодельцы и террористы-марксисты – это сегодня единое целое. Пользуясь особым покровительством венесуэльского диктатора Чавеса, они переправляют зелье в Европу через территорию соседней Венесуэлы. Суда, идущие из этой страны, вызывают меньше подозрений у европейских служб по борьбе с наркотиками, чем следующие из Колумбии. Кроме этого, сфера ФАРК – разбой, похищение людей с целью получения выкупа, рэкет и так далее. Впрочем, сегодня, во многом благодаря сотрудничеству Колумбии с США, их деятельности постепенно приходит конец. Террористы понесли существенные потери и даже заговорили о мире с правительством. Генерал Оскар Наранхо.
Достижения нашей полиции в борьбе с преступностью – это достижение всей страны и ее правительства, которое выдвинуло доктрину демократической безопасности. Цифры говорят сами за себя. В 2002 году в стране было убито 29 тысяч человек. Сейчас эта цифра сократилась наполовину. Число погибших еще, конечно, велико, но количество убийств постоянно снижается. В том же 2002 году в стране было совершено 3800 похищений людей. А за последние полгода было похищено всего 64 человека. Разница существенная. Что касается наркоторговли, то мы прекратили быть мировыми монополистами. Производство кокаина сократилось.
Отмечу, что колумбийская концепция демократической безопасности предусматривает непреклонную борьбу с терроризмом при соблюдении прав и свобод граждан. Многие районы страны, где хозяйничали до недавнего времени наркокартели и наркотеррористы, перешли под контроль правительства. Сотни членов бандформирований, в том числе многие полевые командиры, сдались или перешли на сторону властей. Уничтожена примерно половина посевов коки, причем сделано это было вручную, поскольку применение химикатов могло нанести вред окружающей среде и населению. Освобождены сотни заложников, в том числе политические деятели. Удалось разоружить и ультраправые так называемые отряды самообороны, примерно 30 тысяч человек, которые, особо не доверяя правительственным войскам, сами пытались бороться с левыми наркотеррористами. Бывший президент Колумбии Альваро Урибе считает, что полная ликвидация этих отрядов – одно из главных достижений колумбийской демократии.
Страна была поделена между формированиями самообороны и наркотеррористами. Государство практически было лишено своей основной функции – защиты населения. Колумбия оказалась во власти противостоящих друг другу незаконных вооруженных формирований. Мы восстановили роль государства в деле обеспечения безопасности и правосудия в стране. Мы разоружили отряды самообороны, мы нанесли существенный урон террористам. На освобожденных территориях восстановлены демократические структуры государства. Сейчас у нас уже не существует незаконных формирований, которые сражаются с аналогичными бандами другой идеологии. Борьба с наркотеррористами стала монополией государства. Она ведется лишь законными методами.
Но последнее соглашение между Колумбией и США пока в жизнь не вступило. Парламент потребовал право его утвердить, и новый президент республики Сантос, недавно избранный на эту должность, намерен просить о его расширении, поскольку хочет поскорее покончить с преступностью в стране.
Мы будем продолжать сотрудничать с Соединенными Штатами в борьбе с наркоторговлей, ведь в Колумбии эта борьба не является только борьбой с преступностью. Это проблема национальной безопасности. Мы обязаны продолжать бороться с наркоторговлей, которая является источником насилия, принесшего много бед этой стране.
О каком конкретно сотрудничестве идет речь? Насколько Соединенные Штаты оказываются вовлеченными в борьбу с преступностью в Колумбии? При их участии, к примеру, были подготовлены специальные армейские подразделения по борьбе с наркотиками, которых снабдили вертолетами, поскольку наркокартели действуют в труднодоступной местности. Представитель Южного командования США Хосе Руис.
Помощь оказывалась до сих пор Колумбии в трех направлениях. Это подготовка военнослужащих, организация тылового обеспечения и помощь в области электронной разведки. Последнее соглашение в этом плане не вносит ничего нового. Единственный новый момент – это возможность использования нами колумбийских баз, которые, впрочем, будут по-прежнему контролироваться местными военными. Наша задача – совместная борьба с наркоторговлей, с наркотерроризмом и организованной преступностью, которая представляет опасность для двух стран, и борьба с которыми является приоритетом как для США, так и для Колумбии.
Между тем, новый договор, хотя пока и не вступил в силу, подвергся резкой критике со стороны венесуэльского диктатора Уго Чавеса. Он заявил, что документ направлен против него лично и его так называемого боливарианского социализма 21 века, тоталитарной системы, частично заимствованной им на Кубе. На массовых митингах, организованных в столице Каракасе, звучали патетические речи об опасности, которую якобы представляет договор для Венесуэлы и всей Латинской Америки. Дескать, с территории Колумбии вот-вот ринутся на Венесуэлу полчища завоевателей, чтобы захватить ее богатство. В связи с этим Чавес предписывал населению Венесуэлы немедленно забыть про собственную нищету и бесправие, взять заблаговременно закупленные в России автоматы Калашникова и защитить якобы оказавшееся в опасности социалистическое отечество от врагов внешних и особенно внутренних, так называемых безродных космополитов, то есть представителей демократической оппозиции Венесуэлы. Уго Чавес изложил свои мысли участникам митинга, как подметили наблюдатели, в довольно истеричной манере.
Я призываю всех венесуэльцев и всех венесуэлок, которые любят эту страну, чтобы они приготовились защищать святую землю Венесуэлы. Ведь враги уже планируют бомбежки Каракаса, они размышляют, как уничтожить наши важнейшие объекты, нефтеперерабатывающие заводы, линии электропередач, как они будут поддерживать государственный переворот в Венесуэле. Внешних врагов поддерживают наши безродные космополиты, у которых нет никакого достоинства. Они даже радуются, что в соседней Колумбии власть находится в руках предателей и врагов народов Латинской Америки.
Однако за прошедший со времени подписания соглашения год никто на Венесуэлу не обрушился и ее богатство не отнял. Да и на территории Колумбии никаких полчищ не появилось и, судя по всему, не появится. О количественном составе американских военнослужащих и гражданских советников, находящихся в Колумбии, говорит представитель Южного командования США Хосе Руис.
Новое соглашение не предусматривает увеличение числа американского персонала в Колумбии. В последние годы здесь находилось порядка 250 наших военных и 300 гражданских специалистов, оказывающих помощь колумбийской стороне. Никакого увеличения, повторяю, мы не предвидим.
В Западной и Центральной Европе новые американо-колумбийские договоренности были встречены с одобрением, поскольку часть кокаина наркодельцы направляют в Старый Свет, и Евросоюз лишь мечтает, чтобы кто-то положил конец действиям этих преступных банд. Бороться с наркомафией в одиночку, несмотря на все предпринятые в последние годы усилия, Колумбия не может. Это признает и командующий вооруженными силами страны генерал Фредди Падилья.
Соединенные Штаты идут нам навстречу и помогают нам. Эта помощь не навязана. Мы сами о ней настоятельно просили.
План Колумбии, предусматривающий помимо совместной борьбы с преступностью еще и экономическую помощь этой латиноамериканской стране, за 10 лет своего существования принес значительные плоды в социально-экономической сфере. На цели развития в рамках этого плана уходит более половины средств, выделяемых Колумбией.
О характере военного сотрудничества между Колумбией и США рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Задержанных в Москве на Триумфальной площади участников несанкционированной акции в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний, начали отпускать из милиции. Сообщается, что уже освобождены организаторы акции, лидеры «Другой России» Эдуард Лимонов, один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, глава «Левого фронта» Сергей Удальцов. Четыре депутата Европарламента, побывавшие на акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади, критикуют российские власти за жесткие действия по отношению к ее участникам. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь», как передает «Интерфакс». По данным следствия, трагедия произошла из-за применения пиротехнических изделий в здании, где были нарушены правила пожарной безопасности. В грузинском районе Чечни при освобождении заложников один милиционер погиб, еще трое получили ранения. На западном берегу Иордана в результате вооруженного нападения убиты четверо израильтян. Их автомобиль был обстрелян из засады недалеко от города Хеврон. Премьер-министр Ирака Нуриэль Малики считает, что с уходом боевых частей из США независимость Ирака следует считать восстановленной. Иракский премьер заявил об этом в сегодняшнем телеобращении в день официального окончания американской боевой миссии в Ираке. Президент США Барак Обама выступит сегодня вечером с телеобращением к нации по случаю завершения иракской операции, начатой в 2003 году. В Амстердаме задержаны двое пассажиров авиарейса из Чикаго, в чьем багаже были обнаружены подозрительные предметы. Задержанных допрашивает голландская полиция. По ее данным, один из пассажиров – гражданин США, другой – Йемена.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Литва. Споры о школьной форме. И насколько готовы к новому школьному году российские детские сады. Во многих странах мира перед началом каждого учебного года одной из самых затратных проблем родителей бывает приобретение школьной формы, там, где она обязательна. Но затраты эти, считают сторонники унифицированной ученической одежды, того стоят. Ребенок в ней аккуратней, собранней, да и социальные различия семей не так заметны. Если в советское время школьная форма для многих была символом уравниловки и несвободы, то сейчас знаком солидности, престижности учебного заведения. Насколько близки к реабилитации формы в Литве, рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
В СССР школьной форме придавалось огромное значение. Она была не просто одеждой, не только мерой упорядочивания, но и воспитательно-идеологическим символом с пионерским галстуком и комсомольским значком строгого ограничения личной свободы. И неудивительно, что в Литве, как только повеяло ветром перемен, в 1989 году, еще до выхода республики из состава Советского Союза, школьную форму отменили. Последовал период полной и безоговорочной либерализации. Свободы хотелось во всем. За 20 лет, познав ее плюсы и минусы для школьной жизни, многие учебные заведения постепенно стали возвращаться к обязательному ношению формы. Но теперь уже не общей, а своей, отличной от других. Рассказывает Роза Дементова, директор Вильнюсской гимназии имени Качалова, в которой обязательная форма темно-синего цвета, в зависимости от количества выбираемых предметов одежды, стоит от 20 до 100 евро.
Я за современную форму. Это признак принадлежности, может быть, лояльности, общности тем местом, где ученики учатся. Дает возможность быть одним из всех. В определенном ведь возрасте ребенку не важно, что он сильно отличается, когда ему, наоборот, очень хочется быть похожим на других. Наши требования к форме – это определенный цвет и определенный фасон. Качество, добротность – это родители, в принципе, выбирают. Они могут шить сами, даже, может быть, в магазине старых рук купить. Потом у нас многие дети форму передают друг другу. Братья, сестры – брюки и пиджак, и девочки – юбку или сарафан. Все темно-синего цвета. Это должно быть классическое. Классического образца. Все понимают, что такое английский классический костюм. И плюс к этому, кто хочет, жилетку, свитерок. И к трикотажу у нас есть очень красивая эмблема нашей гимназии.
Не сталкивались ли вы, может быть, у старших девочек с нежеланием носить форму?
У нас раз в месяц есть цветной день. Выбирают ученики сами, желтый, может быть, в горошек, может, в клеточку. В этот день ты форму оставляешь дома и приходишь в том, в чем вот в этот день так называемый дресс-код обозначен. Много есть желающих учиться в нашей гимназии. Ребят устраивают очень многие вещи, которые здесь они получают. В ответ требование единственное. У нас такая форма. Идешь работать в банк, так ты понимаешь, что ты не будешь ходить в майке до колен. Вот и все. А вот выразить себя как-то ребенок может в разные другие дни, после уроков, масса праздников. Для меня был один раз такой приятный пример. Наша девочка один день пришла без формы. Я говорю, а что ты, Илона, без формы? Она говорит, Роза, видно, я свою форму одолжила подружке, она пошла устраиваться на работу. Потом у нас нет такого, что мальчик должен носить рубашку и галстук, да? Мы вообще на это не обращаем внимания. Но если вы придете к нам в школу, вы увидите, у нас сейчас 600 детей, наверное, мальчиков 80, вы точно найдете в рубашке и в галстуке. Это уже их самих выбор, что, мне кажется, очень облагораживает.
Роза Дементова, директор Вильнюсской гимназии имени Качалова. Убежденным противником введения общей обязательной школьной формы является министр просвещения Литвы Гинтарас Степанавичус, кажется, сохранивший с детских лет неприязнь к этой одежде.
Вот это обязаловка у человека, который еще помнит себя учеником в те не очень для меня приятные советские времена, не самое хорошее чувство напоминают. И хочу, с другой стороны, навязывать мнение насчет этого вопроса. И я думаю, что мы в свободном обществе должны доверять нашим школам, родителям, ученикам, учителям, знаете, принимать унифицированные решения для школы, где, скажем, финансовые возможности немалой части родителей довольно такие ограничены, было бы нерационально.
Преподающая русский язык в одной из столичных литовских школ Ирена Волошина, кстати, недавно она была удостоена в Литве звания «Учитель года», помнит горячие споры вокруг формы. А что сейчас?
Теперь уже как-то смирились или, наоборот, кто-то порадовался. Но я и в самом начале очень скептически к этому относилась. Я вообще консерватор. С одной стороны, свобода. Но с другой, это лишняя головная боль. И родителям, и дети разных социальных слоев. Начинается сравнивание, соревнование. Форма, она подтягивает. Индивидуальность разве в этом только проявляется? Разве в одежде? Недаром очень ведь многие перешли к форме. Может быть, дизайн более современный, молодежный, интересный. Мне кажется, форма давала как раз больше свободы в другом. Творчество, мысли. Уже я имею в виду формы как антипод содержания.
Сторонники формы говорят, что она не просто желательна, а необходима, когда молодежная мода слишком фривольная, иногда и вызывающая.
Иногда бывают шокирующие виды. Зачем эмоции этого действительно вулканического возраста еще целенаправленно? Можно просто ввести какие-то запреты.
В соседней Латвии в преддверии начала учебного года открылась выставка образцов школьной формы, какой она была в республике в разные времена. В Литве, наверное, тоже могла бы быть такая экспозиция. Во-первых, не всем форма советских лет была здесь ненавистна. Во-вторых, были и у нее в разные годы местные особенности. Например, желтые мужские галстуки для старших учеников или нарядные велюровые фуражки бордового цвета, за которыми в Клайпеду специально приезжали люди даже из других республик. Продолжает Ирена Волошина.
Я помню, у нас разрешалось абсолютно свободный фасон платья. Это был темно-коричневый цвет, шерсть или полушерсть, плюсе, прямая, широкие складки. Трудность – это нужно было каждую неделю стирать белые воротнички, которые пришивались. Я даже помню, как я любила свою форму. Хотя ее и поругивали. Особенно, когда жарко было и нужно было в ней ходить. Продавались в магазинах вот эти формы. Но разрешалось и шить.
Что думают по поводу школьной формы папа и мамы, говорит председатель общественной организации «Родительский форум», отец троих детей Шарунас Багдонас.
Форма решает две задачи. Это чтобы ребенок был одет практично, чтобы голову не крутить, как ему одеваться, когда он идет в школу. С другой стороны, форма – это стиль, это дух школы. Эту традицию, культуру, конечно, нужно развивать и поддержать. Тут противоречие насчет индивидуальности ребенка, но в принципе в школе же индивидуальность развивается в направлении учебы. Там все индивидуальные качества должны раскрываться. Когда советский строй рушился, был такой дух свободы, и было абсолютно уместно отбросить тот стиль, культуру, которая поддерживалась долгие года, но была чуждой. А сейчас, если ребенок хорошо чувствует себя в школе, и эта культура школы ему хороша, форма – это еще один элемент этой культуры. Очень даже приятно, когда ребята идут, можно сразу идентифицировать их.
Как выглядит форма в школе ваших детей?
Девочка носит сарафан и пиджак. У мальчика костюм, какой-то праздник, тогда уже надевали галстук.
Мужской?
Ну да, смотрится очень хорошо. Для девочки галстук такого же самого цвета, как сарафан. Красиво, красиво.
А какие цвета?
Клетку, красный, черный, неброские и достаточно веселые.
Шарунас Багдонас. Послушаем другого папу, воспитывающего дочку-школьницу. Это известный вильнюсский дизайнер моды Серж Ганджумян. Он как раз специализируется на разработках различной форменной одежды для взрослых и детей.
Акцентировалась униформа в школах в советские времена сильно. На сегодня это лицо каждой школы. Но я все-таки считаю, что униформа должна быть до определенного класса, допустим, до 7-го, до 8-го, да, но не больше. Затем более уже самостоятельные, это личности, кто в кавычках, а кто по-настоящему. И им нужно самовыражаться. Вариант – это одежда, лучше, чем в каком-то эпатажном поведении. Всегда хорошо, когда администрация в это вмешивается не в смысле запрета, а в смысле того, что она несколько ограничивает. Если джинсы можно, то будьте добры, темные, нирвана.
Ребятам совет от Сержа Ганджумяна.
С юмором отнестись к этому делу. Не делать культ – это раз. Во-вторых, кто запрещает вам жабо, шарфик, галстучек какой-то стильный, кепочку. Увидели, преподаватели сняли кепочку. Ушел опять один.
Привыкнув к форме, оценив ее достоинства, немало учеников к 10-11 классу, а в Литве 12-летнее обучение, все же устают от нее, хочется больше самостоятельности, индивидуальности, в том числе в одежде. Об этом говорит 19-летняя Анна из Вильнюса. Недавняя школьница, сейчас она уже студентка коллегии дизайна, будущий модельер.
Когда ученик уже 18-летний, не думаю, что это правильно носить форму. В ней не чувствуешь себя особенным, ты как все. Не считаю, что это хорошо для взрослого человека, который знает, чего он хочет. По-моему, униформа хороша класса до 10-го. А позже гимназисты уже взрослые люди, одеваются соответственно и не оденут в школу какие-нибудь рваные джинсы. Плюсы униформы. Она сразу показывает уровень школы. Самоуважение людей могут быть и специальные знаки отличия. Мне, например, нравится форма столичной школы искусств имени Чурлёниса. Особенно темно-синий свитерок с золотистым логотипом на груди. Но прямо Англия. Это классика. Еще неплоха бордовая форма. Эти цвета, по-моему, хорошо влияют на психологическое состояние учеников. Могут подчеркивать их индивидуальность.
Чего, по-вашему, сейчас не хватает школьной форме?
По смыслу твоей веришка.
У нас она слишком мужская. Нам, девочкам, не хватает в ней женственности, мягкости. Я бы сделала немного другой дизайн, чтобы разница была заметной и чтобы школьный пиджак для девушки все же отличался от того, что носят парни. Сейчас они почти одинаковые.
Лобы по-нашус.
И вновь слово школьным педагогам. Директор гимназии Роза Дементова.
Была уже не один раз, например, куда так много сейчас уезжает наших соотечественников, Англия, где вы видите учеников, это дети из определенной школы, и кроме формы ни о чем там и не может быть речи. Только форма. Намного это все строже. Регламентируется майка, рубашечка, блузка, длина юбки и так далее. Мы этого ничего не делаем. Ну, может быть, еще что-то будет впереди.
Вильнюсский учитель Ирена Волошина от формы перешла к теме засилья мобильных телефонов.
Абсолютно у всех детей мобильные телефоны, и здесь школа вправе принять решение. Я знаю таких, которые не разрешают. Вообще, если у тебя он есть, там обыскивать никто не будет, но он выключен с первого по последний урок. Даже на перемене нельзя, чтобы он был включен. А так, это какой-то кошмар. Собственно, они спрашивают разрешение, но ты же не знаешь, кто звонит. Может, действительно что-то срочное, они могут выйти из класса, поговорить, вернуться. Это мешает процессу образовательному. Про СМС я уже вообще не говорю.
Ирина Волошина о мобильных телефонах в школах. Впрочем, эта тема уже для следующего разговора.
О спорах по поводу школьной формы в Литве рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 1 сентября начинается не только новый школьный год, оживают также и детские сады. Их нехватка – это только одна из проблем. Не менее важно, с чем сталкиваются дети и родители внутри детского сада, рассказывает Татьяна Вольская.
Детских садов в России не хватает. В результате образовавшейся демографической ямы многие были закрыты, но в последние 3-5 лет малышей стало побольше, и помещения, проданные другим владельцам или сданные в аренду, приходится возвращать, что иногда совсем непросто, или строить новые детские сады. В Петербурге уже несколько лет действует целевая программа по обеспечению микрорайонов детскими садами. Чиновники считают, что ее выполнение гарантирует молодым семьям услуги детских дошкольных учреждений в полном объеме. По крайней мере, в этом некоторое время назад уверял начальник сектора модернизации образования Петербургского комитета по образованию Леонид Илюшин.
Общее понимание того, что заботиться о том, чтобы дошкольники получали полноценное развитие, есть. Город комплексно подходит к решению этой проблемы. Вот я говорю сейчас о тех услугах, так их назовем, которые гарантированы стандартом. Не о дополнительных, которые по согласованию с родителями, по их желанию, будучи законно оформленными, могут быть взяты. А вот то, что государство определило для себя как норм пребывания. Пребывание детей в дошкольном образовательном учреждении, особенно в специализированном, ну, это дорогое дело. От 6 до 12% всего составляет родительская плата в государственных детских образовательных учреждениях. Есть категории родителей и, соответственно, детей, которые ничего не платят.
Что же происходит на самом деле, когда на проблему смотрит не чиновник, а люди, сталкивающиеся с нею изнутри? Например, когда детский сад уже есть, всегда ли рады родители, приводящие туда детей? Всегда ли воспитатели удовлетворены своей работой? Марина – это вымышленное имя, она просила себя не называть. Воспитатель детского сада с 20-летним стажем. Свою работу обожает, постоянно узнает что-то новое, работает и в обычных группах, и в группах, где детей воспитывают по системе Монтессори.
В саду очень печально, переполнены группы. Нехватка кадров специализированных, хороших профессионалов, не хватает младших помощников. Низкая зарплата приводит к тому, что люди уходят. Раньше было лучше, люди занимались творчеством, были какие-то свободы, и педагоги, воспитатели могли себя раскрывать. Они занимались теми направлениями, которые им нравились, развитием интеллекта детей.
Несколько лет назад вот детские сады у нас переживали расцвет, были занятия по разным системам.
Мы занимались всесторонним развитием личности, занимались развивающими играми Никитина, мнемотехникой. Сейчас это осталось, но в зачаточном состоянии, или переводится все на платную основу. То есть создаются такие условия, когда сад становится только садом присмотра и ухода. Дается минимальная программа, настолько минимальные знания, что их нельзя развить по этой программе. Все остальное приводится на платную основу. Объясняли все демографическим взрывом, в том, что не хватает помещений детского сада, не хватает мест, идет поток детей, которых мы все должны обеспечить местами в детском саду.
Вы, как человек заинтересованный, творческий, вы пытались как-то давать своим детям все-таки побольше?
Конечно, мы как можем развиваем детей, но это все получается стихийно, урывками, потому что, конечно, когда у тебя в группе 29-32 человека, навряд ли можно обучить чему-то ребенка, и там уже, кроме как присмотр и уход, мы ни о чем больше говорить не можем. Сейчас же у нас новое поступление идет детей через направление из РАНО, и поэтому заведующие сами как бы понимают эту ситуацию, но они ничего не могут сделать, потому что идет безумный поток детей.
Они не просят увеличить ставки?
Конечно, они выходят с предложениями об увеличении ставок, но у нас, наоборот, ставки сокращаются. Сокращаются ставки педагогов дополнительно. дополнительного образования, физкультурников, логопедов. Сейчас идет политика такая, что мы даем минимальный какой-то уровень знаний, а все остальное родители должны получать платно.
Родители бьют тревогу или они считают, что так и надо?
Ну, многие родители, мне кажется, просто не понимают трагичности всей ситуации. Ведь для многих родителей главное, чтобы у ребенка было место в детском саду. Потом, когда они попадают в группу и когда они погружаются во все наши проблемы, они, конечно, начинают бить тревогу, но понимают, что сделать они тоже ничего не могут.
Сейчас где-то на законодательном уровне появляются такие инициативы, чтобы сделать подготовку в школе, в детских садах обязательной с 5 лет. Вы чувствуете на себе эти веяния?
Нет, мы не чувствуем. У нас есть программа вот минимальная под редакцией Васильевой, и мы как вот работали 20 лет назад, мы так по ней работаем. То есть ничего не меняется.
А требования при поступлении в хорошую школу, между прочим, все ужесточаются для первоклассников.
Да, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть родители опять идут на платные услуги.
Вы уже ощутили вот на себе нехватку нянечек?
Да, конечно. Ну так а у нас же взаимозаменяемость. Если у нас, например, нет няни, то сначала ищут среди помощников воспитателя, но не все помощники воспитателя могут. Уже у нас работает одна няня на 2 группы. Воспитатели берут на себя эту роль. А в итоге получается, что мы полностью выполняем функции няни.
И что вам приходится делать?
Мы моем полы, моем посуду, приносим обед, следим за чистотой, за порядком, потому что нормы СЭС у нас как были, так и остаются. В итоге получается, что за детьми, дай бог, присмотреть уже. О воспитании, образовании речи идти не может.
И, наверное, они в группе надолго у вас остаются одни. Но когда вы моете посуду, с ними же никого нет.
Если мойка находится за стенкой, то, естественно, что воспитатель не видит детей.
Так обстоят дела в благополучном детском саду, который, в общем, на хорошем счету. А встречаются детские сады, где с детьми интенсивно занимаются. Но, опять же, радости почему это не получается. Во всяком случае, ее не слышно в рассказе Светы, чей 6-летний сын Петя ходит в старшую группу одного из петербургских детских садов.
Мы отдали ребенка в логопедический сад. И нарекание самое главное, что есть некая программа, в основе ее некие такие стандарты, не учитывается абсолютно личность ребенка. Потрясло самое главное после года хождения в этот садик, что главный логопед, который занимается с нашими детьми, начинал с того, что ваши дети слабые, такой слабой группы не было, такие сяки, они не могут в 4 года отхлопать количество слогов в словах, такая методика, нужно хлопать. Мне высказалась претензия, что мой ребенок не умеет собирать кубики, пазлы. А интересно ли ребенку собирать это, потому что у каждого ребенка, наверное, должен быть выбор в игрушках. Он сказал нет. Педагоги, которые с ним работали, считали, что это вообще, видимо, проблема с развитием.
Но а Петя любит что-то, кроме кубиков и пазлов?
Ну, конечно, любит. И он начал читать, если говорить о развитии, в 3 года. Начал писать сам, никто его не застарел, ему было интересно. И нам тоже сказали, что это плохо, тут нечем гордиться, потому что мы его будем переучивать писать. И вы научили ребенка писать. Главное, чего вы добились, то, что он всегда теперь будет писать с ошибками. Вердикты, которые там выносятся, они даже не допускают, что могут быть какие-то варианты, некие ярлыки. Начиная уже с такого возраста, я думаю, что очень негативно в будущем на ребенке могут отразиться. Ну и, конечно, что вообще убило. В 3-4 года стали оценки ставить. Сейчас мы контрольные уже вовсю пишем. В то время, там, в 5 лет, в 4 года, когда ребенок получает 4, понимаете, что это...
Трагедия.
Ну, конечно, и вот сейчас я вижу, у него действительно был потенциал такой, а сейчас у него вот некое такое даже отвращение к урокам, потому что в этом возрасте все-таки они должны уметь играть, а приходится все время его заставлять по 2-3 страницы за домашних заданий делать, причем не начиная вот с подготовительного класса, который перед школой, где, может быть, действительно нужно немножко его в струю втянуть, а с 4-5 лет, когда, в принципе, дети должны только в игровой форме что-то делать.
А вы не пытались обратить внимание педагогов ваших, что даже в 1-м классе запрещено выставлять оценки?
Вот тут я обращаю вину, конечно, на себя. Нужно бороться за своего ребенка, но я, к сожалению, принадлежу к той, наверное, основной массе родителей, которые привыкли действовать, исходя из того, что если я начну вмешиваться, то это отразится негативно на отношение к моему ребенку. Вот это вот, наверное, советская психология. Я человек достаточно такой творческой специальности, и мне достаточно сложно. Я довольно-таки часто, не могла приводить ребенка к 9 часам, потому что я заканчиваю достаточно поздно тоже. И постоянные какие-то вот претензии по поводу того, что вы должны прийти. И на психику ребенка и мою это действительно очень сильно давило, потому что детский сад, получается, это не некий способ, да, оставить ребенка на то время, пока ты не можешь быть с ним, и отдать его в руки надежные, где с ним будут заниматься.
Но не напрягать.
Но не напрягать. А это получается некая такая армия, которая, наверное, идет сквозь всю нашу страну, потому что потом будет школа, потом будет все остальное. Они, на самом деле, этим руководствуются. И всегда говорят мне, когда я какие-то вопросы задаю, в том числе и оценок, в том числе и опозданий, а как вы хотели? Скоро в школу. То в школе он будет привычен выходить к доске, получать оценки.
То, что все в свое время, не приходит в голову.
У них такая позиция, хотя не возникает у них абсолютно вопроса, может, у них школа уже вызывает отвращение. Мой ребенок говорит, что он не хочет в школу идти, что он боится идти в школу. Как сказал ребенок, не во время занятия, когда дети играли свободно, то есть не было требования там слушать, молчать и так далее. Он рассказал стихотворение одной из своих любимых «44 веселых чижа». Там была строчка про тетку. Он это слово произнес, и воспитательница его наказала. Сказала, что это за глупости ты рассказываешь, ты наказан. То есть мне кажется, что это, конечно, катастрофа. Тут даже, по-моему, объяснять нечего.
А можно Питу спросить? Это, а ты любишь свой садик?
Немножко.
Почему только немножко?
Ну, потому что меня там часто ругают ни за что. Но иногда просто я дерусь там.
Ну, это понятно. А вот стихотворение ты какое прочел, тебя ругали? Расскажи.
Ну, 44 веселых чижа.
И что, не понравилось?
Ну, не знаю. Ну, наказали, посадили на стул.
А почему вы не забрали из такого садика?
Мы переходили много из одного в другой. Больше не хотелось переводить. У него там появились друзья. В других садиках мы начали ходить слишком рано. Ему еще не было 2 лет. И он все время плакал. И меня, конечно, потрясло. Я его привела. Мне сказали в первый же день, что идите домой. Через 2 часа придете. Все будет нормально, он поорет. Он должен понять, что вы за ним придете, что первое время он по-любому будет плакать. Но я и ушла. Пришла, конечно, через час. И увидела картину жутчайшую, когда ребенок сидел в раздевалке. Он орал, плакал и не мог целый час успокоиться. Его высадили, чтобы он не мешал другим детям сосредоточиться. Это уже даже была не истерика, а его просто трясло. И, конечно, с тех пор я его уже не оставляла. Я решила походить с ним, привыкнуть. И я увидела детский сад изнутри. Дети до 2 лет, которые еще не умеют толком говорить. Конечно, там много из того, что скрыто. То есть я видела, как шлепали детей, как дети больные абсолютно. Босиком ходили. Тут, конечно, вопрос к родителям, почему детей отдают в таком состоянии. Очень это все не понравилось, и поэтому решили перейти. Ходили потом в садик, которому надо было платить достаточно большую сумму. Очень все странно, государственный садик, но некая сумма, которая дается в конверте, нужно менять. У нас что-то, и может быть за основе, особенно мы живем в Петербурге, у нас особое отношение с нашими соседями ближайшими, в Финляндии. Вот, может быть, по такому принципу детские сады создавать. Не так давно мы жили там у моей подруги, которая является коренной финкой. У нее 2 детей, как раз ровесники моего сына. И они ходят тоже в садик. И никаких там временных ограничений. То есть ребенка можно привести и в 10 часов, и в 7 часов утра, если нужно на работу очень рано. Также и забрать. И никакого такой муштры с точки зрения образования там нет. Детьми занимаются чисто творческими дисциплинами. Учат их рисовать, любить, наверное, самореализовываться. И нет абсолютно никакого насилия. То есть есть некий распорядок дня и только. И то очень гибкий. И там действительно на ребенка смотрят, а не его пытаются подстроить под что-то. Ну а вывод, какое образование все-таки в Финляндии на выходе получает, что цель, я так думаю, того, что у нас происходит, это вырастить образованного человека, который поступит потом в вуз, который приучится учиться, читать книги и так далее. Но мне кажется, что в Финляндии там это начинается со школы, без насилия, без вот этого вот давления прессинга постоянно.
Говорила Света, мама Пети, которая ходит в детский сад.
Ситуацию с детскими садами в Санкт-Петербурге описывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Зайдите на авторские страницы программу «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
События на Триумфальной площади, закрытой московскими властями на реконструкцию, обсуждаем с постоянными участниками акции «Стратегии 31» Олегом Козловским и Александром Подробинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы выходим, несмотря на интервью нашего премьер-министра в «Коммерсанте», что все будут получать.
Очень организовано. 6-8 человек врубалось в...
Я ясно дала понять, что мы приняли решение Украины относительно ее дальнейшего сотрудничества.
Попытки провести контрабанду через границу фиксируются довольно часто.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».